Часть вторая. Между. Смертельная битва. «Пленных не берем», — напомнил Теодор, кровожадно стукнув кулаком по ладони. «Если кто-то заорет, что сдается, он труп». Друзья слаженно кивнули. «Холодно», — поежился Дэн, глядя на затянутое тучами небо. «Не люблю снег». Полина ободряюще коснулась его локтя в оцаревшей куртке, не рассчитанной на такую долгую и мокрую работу. Перчатки девушки пребывали в столь же плачевном состоянии. «Ничего, сейчас согреемся. Недолго уже осталось». Тед сверился с комом. 3 минуты до штурма. Боеприпасов хватает?»
«Да»,
— кивнула Полина на целую гору этого добра.
«Боюсь, мы и половину истратить не успеем».
«Значит, не будем их жалеть». «Продадим наши жизни как можно дороже!»
На нос Джилл упала большая пушистая снежинка. Девушка сморщилась, чихнула и сдавленно напомнила.
«У них в команде боевой киборг».
«А у нас бомбомет!»
— оскалился Винни, напоследок проверяя грозное оружие, собранное Джилл буквально на коленке за отведенные им 3 часа.
«Умница, детка!» «Бомбомет только у тебя!» — трусливо заметил Фрэнк. «Так, отставить пораженческие настроения!» — гаркнул сержант. «Эти подонки хотят отобрать у нас самое ценное — наш оплот, нашу надежду, наше достоинство. Так неужели мы им это позволим?»
«Нет!»
— дуэтом рявкнули Джилл и Фрэнк.
«Не слышу! Нет! Враг не пройдет! Порвем гадов!»
«Так-то лучше, салаги!
За капитана!»
— заорал Винни, высовываясь из-за укрепления и вскидывая бомбомет.
«За капитана!»
— эхом отозвались враги. В центр иллюминатора впечатался снежок и прилип большой белой кляксой. «Похоже, битва уже началась», — с усмешкой заметил Станислав, опуская бокал с глинтвейном и пытаясь рассмотреть, что происходит слева от снежка. Роджер попытался сделать то же самое справа.
«Надо же, какие бастионы всего за 3 часа возвели!»
«Да, впечатляющая работа», — согласился Сакай, уважительно изучая полукруглые снежные укрепления высотой почти в человеческий рост. «Вот бы они с таким энтузиазмом корабль убирали». На самом деле и Роджер, и Станислав немного завидовали резвящимся командам, но присоединяться к ним было не солидно. К тому же тогда игра утратит половину задора. Враги только и будут думать, как бы случайно не залепить снежком в нос капитану. Винни с боевым воплем команда свел шквальный обстрел вражеских позиций мелкими ледышками. Дэн благородно не использовал имплантаты и заслонял собой Полину, которая подло швырялась из-за его спины во всех подряд. Теодор и Джилл залегли и устроили поединок снайперов. «Интересно, зачем им понадобилась морковка?» — вслух подумал Роджер.
«Твоим тоже?» «Мои тоже весь ящик перебрали, искали какую-то особенную».
Обстрел постепенно перешел в рукопашную, но воинственные кличи не стихали. Противники отчаянно рвались к вражеской крепости, где находилось сердце их команды. Ну, не совсем сердце, конечно.
«Погоди-ка!» — охнул Станислав. «А это что такое?»
Позади каждой баррикады стояла по снежной статуе, сложенной из 3 поставленных друг на друга и грубо обтесанных саперными лопатками комов. Но достичь портретного сходства команды и не пытались, хватало одной характерной детали.
«А фуражки они когда успели спереть?»
Капитаны одновременно схватились за головы.
«А вот и морковки!»
Присмотревшись, получше мрачно сказал Роджер. «Если фуражки символизировали должность статуй, то морковки — пол». Из катающегося по поляне клуба снежной пыли неожиданно вырвался Тед, перемахнул через укрепление и устремился к вражескому снеговику. Вслед ему барсом прыгнул Винни, ухватил под коленями и увлек на землю вместе с собой. Но Тед, уже падая, успел вытянуть руку, вырвать морковку и накрыть ее своим телом.
«Отдай!»
— орал Винни, оседлав спину противника.
«Тебе все равно не удастся с ней уйти. Где она?»
Тед только упрямо вжимался в снег, издавая странные хрустящие и давящиеся звуки, а потом поднял голову и триумфально заорал.
«Я ее съел! Мы побежали!»
Сержант с бессильной злобой ткнул врага носом в снег и тяжело поднялся.
«Ура!»
— заорала Полина, прыгая и обнимая Дэна. С холодом киборг так и не примирился, но у снега, пожалуй, все-таки были кое-какие плюсы. Фрэнк с досадой кинул под ноги уже ненужный снежок.
«Инферно. Ладно, подавитесь вы нашим ликером».
«И конфетами»,
— возмущенно напомнила запыхавшаяся Полина, поправляя сползшую на глаза шапочку с помпоном. Винни поморщился, но кивнул и нехотя протянул Теду руку. Команды перемешались и, наперебой поддразнивая друг друга, убрели в сторону Сигуре.
«Меня утешает только то, что эта планета необитаемая, и их никто не видит», — мрачно заметил Роджер, возвращаясь к Глинтвейну. «Как малые дети», — сочувственно поддакнул Станислав.
«Пусть только посмеет не вернуть мою фуражку в целости и сохранности. Они у меня тогда узнают, что такое настоящее побоище.
Подлить тебе еще? Замечательное вино оказалось, хоть и шуарское».
Об эпохальной битве больше не было сказано ни слова. Но оба капитана прекрасно помнили, кто в ней победил, и старательно делали вид, что их это совершенно не волнует.
Бедненькие.
Неделька выдалась хлопотная. Космический мозгоед, вопреки своему названию, подрядился перевозить грузы не в космосе, а в пределах планеты, со склада на одном континенте до точно такого же склада на другом. 100 контейнеров туда, 100 контейнеров обратно. Причем складывалось ощущение, что их заносили в одну дверь склада, а потом выносили через другую и снова загружали в грузовой отсек. И так с утра до поздней ночи.
«Я чувствую себя ломовой лошадью в колесе», — простонал Теодор, когда очередной громоздкий ящик съехал с грави-платформы и совместными усилиями был запихнут на отведенное ему место.
«Места осталось много», а ящиков еще больше. За одну ходку не управится, как втайне надеялся пилот. «Угу», — из вежливости поддакнул Дэн. Ему эта бесконечная погрузка-выгрузка тоже надоела, но жаловаться он и не думал. Киборгов часто использовали для куда более нудных и тяжелых работ, причем без перерывов на чай, пиво и ругань на начальство, чисто символическую, однако чудесным образом восстанавливающую силу.
«И вообще, я пилот, а не грузчик», — продолжал Тед, стаскивая толстые потрепанные перчатки, придирчиво рассматривая ладони. «Как я потом с такими мозолями штурвал держать буду?»
«Сильно натер?» — обеспокоенно повернулся к нему напарник. Смущенный пилот поспешно натянул перчатки обратно.
«Нет, но наверняка вот-вот натру».
«Ничего, сегодня последний день нашего контракта. Завтра сможем отдыхать, сколько влезет».
«О, еще целый день эти ящики ворочать».
Теодор с ненавистью уставился на полуразгруженную платформу.
«Если бы они хотя бы разного размера были, а то у меня уже в глазах рябит. Такое ощущение, что я снова на папашиной ферме впахиваю, комбикорм по хлевам развожу. Ладно, давай заходи слева».
Дэн философски переждал очередную микрозабастовку друга. 73-ю за эту неделю с все возрастающей частотой. И вернулся к работе. Теду просто хотелось побурчать, когда однажды киборг предложил напарнику отдохнуть в теньке, а он пока один грузы поворочает, пилот с возмущением отказался. То ли вспомнил про КМ, то ли про всевидящее капитанское око, то ли действительно устыдился. Станислав, кстати, был очень доволен заказом и даже с утреца выходил перетащить десяток другой ящиков, так сказать, вдохновить парней личным примером и заодно размяться. Путешествия и приключения, конечно, дело хорошее, но не постоянно же. Иногда хочется расслабленно посидеть в каюте, на пару со старым другом, двигая шахматные фигурки и не ожидая от судьбы никакого подвоха. «Молодцы какие», — умиленно сказал Вениамин, глядя в иллюминатор на копошащихся возле грави-платформы парней. «Работают, стараются». Станислав благодушно кивнул, хотя подозревал, что в данный момент лица напарников озаряет отнюдь не незамутненная радость труда. Но при капитане они сдерживались.
«Надо бы Теду премию выписать».
«А Дэну?» — удивился доктор.
«А Дэну в качестве премии будет счастливый Тед», — усмехнулся капитан, передвигая пешку на А6. «Ничего, поделятся, в бар сходят или новую видеоигру купят. Дэна, к сожалению, деньги не интересуют. Шах тебе, Венька».
«К сожалению?» — рассеянно удивился Вениамин, изучая сложившуюся на доске ситуацию.
«Ага. Вечно ломая голову, как его похвалить и что подарить». Станислав в ожидании хода противника посмотрел в иллюминатор, нахмурился и напрягся. Кажется, гравиплатформа забарахлила, слегка перекосилась влево, и Тед перебежал вправо, чтобы хоть как-то ее уравнять, а Дэн придерживал крайний сползающий ящик.
«Да, проблема».
Доктор внезапно просиял и стукнул ферзем по доске, как печатью по справке с диагнозом.
«А тебе, Стасик, мат».
Переубежденная парнями грави-платформа резко качнулась вправо, почти встав на ребро. Ящик вырвался у Дэна из рук и саданул по не успевшему увернуться Теду. Пилот слетел с платформы, как отбитый ракеткой мячик, и, описав трехметровую дугу, грохнулся на землю. Это спасло ему жизнь. Ящик упал ближе от удара, треснув, но не разбившись. Следом посыпалось все остальное. Станислав тут же забыл про шахматный мат, зато вспомнил много языкового и наперегонки с Вениамином бросился парням на помощь. Когда капитан с доктором сбежали по трапу, все уже закончилось. Гравиплатформа лежала возле шлюза брюхом кверху, печально гудя, как перевернутый и обессилевший жук. Рядом валялся на боку Теодор со сплошь залитым кровью лицом. Вениамин кинулся к нему, схватил за плечо и с неимоверным облегчением почувствовал, что потревоженный труп зашевелился.
«Тед, ты как, живой?»
Вяло отозвался пилот и попытался потрогать рассеченную голову, но доктор хлопнул его по руке и осмотрел рану сам. К его огромному облегчению мозги оттуда не текли, только зловеще разовела кость.
«Дэн!»
— рявкнул капитан с порожденной испугом злостью. Один из ящиков, прижатый к боку корабля, казалось, вплотную, зашевелился, медленно отодвинулся, и из-за него выбрался киборг, задумчиво потирая правой рукой левую от запястья до локтя, как будто пытался ее выпрямить. По рукаву рабочего комбеза тянулась ржавая полоса с дыркой по центру, но других дыр в киборге вроде не было.
«Ты-то хоть в порядке?»
«Да», — с небольшой задержкой ответил Дэн, опуская руку.
«Уже да». «Так не стой столбом, иди сюда».
Вениамин тоже был встревожен и раздражен. «Надо срочно отнести Теда в медотсек». Пилот быстро оклемался. Башка у него была крепкая. Доктор при помощи ойкающей вместо пациента Полины промыл рану на лбу, обработал антисептиком-регенерантом и, как можно точнее совместив края, залил шовным клеем. «Скорее всего, останется шрам», — огорченно предупредил Вениамин.
«Черт с ним». Теодора это даже обрадовал. Девушкам такие штуки нравятся. «Ну все, я пошел».
«Куда?» — возмутился Вениамин, грозно направляя на привставшего пилота шприц.
«А ну, живо в постель, и чтоб до вечера я тебя на ногах не видел».
«А погрузка?»
«Мы сами закончим».
«А перевозка?»
«Попросим отсрочку до завтра, а там посмотрим».
«Да я в порядке, честное слово».
«Со здоровьем не шутят», — отрезал доктор, в очередной раз проверив парню зрачки. Ничего крамольного он там не обнаружил, но сотрясение мозга могло проявиться не сразу. «Раздевайся и ложись, а если что-нибудь понадобится, зови меня или Полину».
«Зачем? Это простая царапина».
Конец спору положил капитан, в приказном порядке отправив пилота на больничный.
«Ну, можно я хоть в каюте лягу?» Еще попытался торговаться парень. «Если мне поплохеет, я сразу вас позову».
«Еще чего?» Доктор был непреклонен. «Вдруг твое состояние резко ухудшится, начнется тошнота, судороги, потеряешь сознание. А тут мы тебя к мониторчику подключим, дежурство организуем».
«Я тебе буду вкусняшки носить, судно подавать»,
— участливо пообещала Полина. Теодор застонал, чувствуя, что его состояние уже ухудшилось. Заканчивать погрузку пришлось Станиславу с Михалычем. Лишившийся напарника Дэн тоже что-то халтурил. Капитану даже пришлось пару раз на него прикрикнуть, чтобы быстрее и результативнее шевелился. Вот бессовестный. Раненому другу завидует. Все. Никакой премии. Доктор по большей части перестраховывался. Но через час пилот как-то притих, побледнел, пожаловался на головную боль и совсем, скиснув, затих под натянутым до подбородка одеялом. Встревоженная Полина суетилась возле него, как наседка. До судна, правда, дело не дошло. Тут пилот был категоричен и при поддержке подруги кое-как доковылял до санузла. Но насчет взбить подушку, поправить простыню и покормить себя с ложечки йогуртом, Тед не возражал.
«Как там погода?»
— слабым голосом интересовался он, с трудом облизывая губы. Полина послушно бегала на трап и обратно и докладывала, что все прекрасно. Небо нежно-лилового цвета с мелкими облачками, дует легкий ветерок и светит солнышко, или даже оба. Тед тяжело вздыхал, и подруга поспешно добавляла, что там жара, духота, слепит глаза, и в корабле намного лучше. Потом в медотсек залетела жирная муха, не представлявшая для Полины интереса. Она прибилась к команде еще на прошлой станции, пренебрегавшей санитарией. Внимание на нее обращала только Котька, в погоне за добычей свернувшая уже немало чашек.
Муха любила виться над обеденным столом, требуя, чтобы ее тоже поставили на довольствие. Пару минут Теодор завистливо наблюдал за мушиными виражами под потолком, после чего заявил, что из-за нее у него кружится голова, а жужжание звенит в ушах. Дальше Полина с котикой ловили муху вместе. Ошалевшая от такого внимания насекомая пулей металась по медотсеку и билась обо все подряд, пока не упала замертво само по себе. Девушка брезгливо подняла ее за крылышко, предъявила Теду и вынесла из медотсека, но дойти до утилизатора не успела. Пилот по кому потребовал водички. Такой, чтоб и не теплый, и не из холодильника, а лучше компотика. Хотя нет, морсика. Дэн тоже пару раз проведал напарника и пришел к выводу, что его состояние не вызывает опасений. По крайней мере, если бы на киборга напал враг с такой травмой, то скидок на ущербность не получил бы. Но коль доктор беспокоится, возможно, и правда стоит денек отлежаться. Полину подобная черствость расстраивала и возмущала. Тед практически помирает, а его лучший друг преспокойно занимается своими делами, вместо того, чтобы держать пилота за руку в страшный смертный час. Она даже саркастически намекнула об этом Дэну, но тот ничего не ответил, смирившись, что сегодня все какие-то злые и постоянно на него рычат, хотя киборг с учетом ситуации выкладывался даже не на 100, а на 113%. В довершении его проблем оказалось, что один из складских сторожей некогда водил военные транспортники, и за небольшую сумму, она же, несостоявшаяся Тедова премия, согласился тряхнуть стариной. К киборгам старик относился нормально, то есть как к оборудованию вроде той же платформы, и от него Дэн тоже наслушался матерных упреков и в тупости, и в неповоротливости. Так что, когда этот длинный паскудный день наконец закончился, киборг вздохнул с облегчением. Терпеливо дождавшись своей очереди, он сходил в душ, кое-как вымылся, сделал себе чаю, устроился в навигаторском кресле, развернул виртокно с трассой и приготовился неспешно, со вкусом восстанавливать силы и здоровье, как вдруг обнаружил, что стул, на который он поставил тяжелую жестяную коробку с печеньем, кто-то случайно отодвинул на полметра в сторону. Правая рука киборга была уже занята кружкой с чаем, и Дэн вежливо попросил проходящую мимо подругу: «Поле, подай мне печенье, пожалуйста». «А сам разве не дотянешься?» — пристыдила его Полина, уже подняв коробку. «Дотянусь, просто не хочу руку нагружать», — рассеянно ответил Дэн, не отрывая взгляда от виртокна.
«Ударил?» — смягчилась девушка.
«Нет, сломал». Коробка брякнулась об пол. Навигатор печально уставился на рассыпавшееся по полу печенье, а когда поднял глаза, то с изумлением обнаружил, что на него таращится вся команда.
«Что? Шутишь?» — глупо уточнила Полина.
Дэн преспокойно закатал левый рукав и продемонстрировал ей покрасневшее предплечье с синеватой припухлостью посередине. Команду чуть не хватил коллективный удар.
«Когда это ты умудрился?»
«Утром, когда ящик остановить пытался».
«И что, весь день проходил со сломанной рукой?»
Космолетчики в ужасе переглянулись, не зная, то ли добить паршивца, то ли повалиться перед ним на колени и начать наперебой извиняться уже за свою черствость и невнимательность.
«Ну да»,
— пожал плечами Дэн.
«А что?» «Почему ты нам сразу ничего не сказал?»
«Зачем? Перелом же закрытый, инфекции нет», — удивленно возразил киборг. «Я совместил края костей, слепил имплантами и частично заблокировал воспалительную реакцию. Главное, не перенапрягать руку, хотя бы неделю».
Вениамин застонал, не в силах больше слушать эти вопиющие речи.
«В медотсек! Живо!»
Дэн тоскливо посмотрел на чай, на печенье и обреченно встал из-за пульта. Кости слиплись правильно и не ходили под пальцами. Но доктор все равно наложил на руку жесткую фиксирующую повязку и сделал Дэну несколько уколов, обезболивающий, противоотечный и усиливающий регенерацию.
«Теперь ложись, отдохни, бедненький»,
— ласково проворковал Вениамин, приглашающий, приподнимая край одеяла на свободной койке.
«Но я еще не настолько устал», — запротестовал озадаченный такой заботой Дэн. «И у меня там трасса не доделана».
«Ничего страшного, завтра доделаешь». Вениамин так свирепо тряхнул одеялом, что киборгу пришлось подчиниться. Стоило доктору выйти из медотсека, как Теду резко полегчало.
«Ну ты даешь!»
Пилот сел в кровати и уставился на напарника со смесью ужаса и восхищения.
«Сильно болит».
Дэн вздохнул и тоже сел. Уж лучше бы на него ругались как днем, чем принялись так энергично лечить и опекать. «Терпимо.
А ты как себя чувствуешь?»
«Да я же сразу сказал, что все пучком. Но раз меня тут все равно заперли, то надо же было как-то развлекаться. Попробуй-ка проваляться целый день в койке, когда планшет и читалку отобрали. Типа при травме головы нельзя глаза напрягать.
А мне даже чаю попить не дали», —
удрученно сказал Дэн, разглядывая обездвиженную конечность. Теперь не разогнуть ее, не положить поудобнее, а исколотая ягодица ныла едва ли не сильнее перелома.
«Но это ерунда. Просто попроси Поля принести его тебе сюда».
«Он все равно уже остыл».
«Балда!» — снисходительно вздохнул Тед. «Всему-то тебя учить надо. Ладно, смотри и запоминай. Ляг, вытяни руки вдоль одеяла, полуприкрой глаза, и когда Полина сюда зайдет и спросит, не надо ли тебе чего, умирающим голосом скажи, что, возможно, сумел бы проглотить глоток чая, а если она очень попросит, то и конфетку».
«Умирающим?» — растерянно переспросил Дэн.
«Можно просто тихим», — разрешил Тед, представив, как киборг выполнит его приказ буквально, с надсадными хрипами, бульканьем в груди и выступившей на губах пеной, и подруга умчится не за чаем, а за Вениамином, как будто тебе очень плохо.
«Она не поверит», — усомнился Дэн. «Я же полчаса назад с ней говорил, и она видела, что я не умираю».
«Поверит», — убежденно возразил Тед. «Просто у тебя был болевой шок, и ты не понимал, насколько тебе худо. А когда он прошел, тебе резко сплохело».
«У киборгов не бывает болевого шока».
«А Полина это знает?»
Дэн пожал плечами.
«Вот, заодно и проверим», —
ухмыльнулся Теодор и подал напарнику пример.
«Кажется, я никогда не пойму людей», — удрученно сказал киборг, когда на столике между койками стояли две кружки чая, вазочка с 5 сортами конфет, коробка с печеньем, заботливо открытая банка сгущенки с воткнутой ложкой, нарезанная ломтиками яблоко и даже маленький тортик с 3 кремовыми розочками. 2 розовые, 1 желтая. А Полина умчалась за более удобной подушкой и своей каюты.
«И не надо ничего понимать». Тед сковырнул пальцем одну из розочек и сунул в рот. «Просто пользуйся».